Настала весна 1922 года. Работать группами было совершенно немыслимо. Достать продукты для работников не было никакой возможности. Зима съела последние запасы. При этом почва для духовной работы в народе была абсолютно неподходящей. Мысли всех были направлены только к одному. «Хлеба! Хлеба! Дайте хлеба!» Не имея возможности работать с группой, мы с женой направились вдвоем по городам, которые уже давно намеревались посетить с целью работы. Мы посетили Москву, Петроград, Витебск, Смоленск, Орел, Харьков и многие другие селения, села и деревни. В каждом из них приходилось провести от 10 до 20 дней, имея ежедневное собрание при большом стечении народа. Господь во всем проявлял свою мощь. Верующие радовались и укреплялись в Слове Божием. Многие грешники находили прощение у подножия креста и мир с Богом во время этих собраний. Отправляясь в эту поездку, мы встречали на станциях массы народа, умирающих от голода. Заглянув в стоящие на путях пустые вагоны, мы видели, что они были наполнены трупами. Иногда невольно нам приходила жуткая мысль. А что, если за неимением средств для дальнейшего передвижения и продуктов питания нам также придется умереть на одной из этих станций среди многих других? Во время голода он пропитает их. Раздавался в такие минуты какой-то внутренний тихий голос. Полагаясь во всем на Господа, будучи независимы ни от кого из людей, мы совершили большую работу за время этой длительной поездки. При этом ни разу за все время нам не приходилось встречать ни малейшей задержки из-за материальных средств. «Уповающие на Господа не постыдятся», — говорит Слово Божие. Был всего один случай, когда мы возложили было наши надежды на людей. Однако мы были постыжены в тот же момент, что и посчитали наказанием за наше маловерие. Во время работы в Москве, имея не особенно хорошее пропитание, мы по совету верующего решили обратиться за помощью к американским представителям, снабжавших некоторых верующих продуктами. Получив адрес, мы поехали в канцелярию господина Портера, заведующего этой американской помощью. В стороне от улицы, в тени небольшого парка, стоял старинный деревянный особнячок, в котором расположился представитель этой помощи. После короткого знакомства, узнав причину нашего посещения, Портер вместе с Павловым, представителем русских верующих, ответили следующими словами. «Мы не оказываем помощи людям, занимающимся религиозной пропагандой». С глубоким раскаянием мы вместе с другими, давшими нам такой совет, упали на колени перед Господом, прося Его простить нас за этот неправильный поступок. Молитва была услышана, и помощь пришла на этот раз от неимущей бедной вдовы, которой Господь дал прямое указание заботиться о служителях Божьих до конца всей их работы в Москве. Этот случай научил нас во всем уповать на одного лишь Господа и меньше открывать свои нужды людям. Во время работы в Москве Господь посылал нам обильное благословение. Две недели подряд происходили многолюдные собрания. В эти дни Москва была охвачена религиозными движениями и исканиями. Тихоновцы, живоцерковники, апостольская церковь – все имели свои диспуты и собеседования. Устраивались диспуты Луначарским и другими. Народ искал истины, прислушивался. С этим временем совпало как раз и мое посещение Москвы. Число слушателей возрастало с каждым днем. Два смежных зала, бывших когда-то бальными, не вмещали слушателей. Несколько дней подряд по вечерам шел проливной дождь. Однако, несмотря на это, люди, совершенно измокшие, приходили слушать весть о Христе. Верующие члены московской общины укреплялись в вере, воспламенялись большим желанием служить Господу, а неверующие раскаивались и обращались ко Христу. после одной беседы на тему «Антихрист и его время» к кафедре подошла интеллигентная женщина средних лет. «Все, что вы говорили о Боге и об Антихристе, все это истина», — обратилась она ко мне. «Каждый день я посещала ваши лекции и убедилась в этой истине. Что мне делать, чтобы принять эту истину, принять Христа как своего личного Спасителя?» «Если вы верите во Христа как Сына Божия и Спасителя грешников и чувствуете, что вы нуждаетесь в спасении, вам остается лишь одно — преклонить свои колени и молить Его, чтобы Он простил ваши грехи. Другого пути нет. Писание говорит, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — ответил я собеседнице. «Да, я это знаю, но я не могу призвать имени Христа», — ответила женщина. «Я не могу молиться. Я погибла, совершенно погибла. Выслушайте меня до конца, и, может быть, вы поймете и поможете мне». Еще в молодости, во время моей студенческой жизни, я стремилась к высшим идеалам, хотела жить для других, бороться со злом и помогать обессиленным и обездоленным. Я стремилась найти правильный путь жизни в социальных идеях и стремилась указать его многим другим. Я перебывала членом почти всех партий, включая антихристов, но везде получала разочарование, так как везде видела зло и неправду. Наконец, я попала в общество поклонников дьявола, членом которого состою и теперь. «Вы удивляетесь, не доверяете мне», — добавила она, заметив удивление на моем лице. «Но послушайте дальше. Да, я попала в общество поклонников дьявола. Как вы верите в Бога, так мы верим в дьявола. Как вы молитесь Богу, так и мы молимся сатане. Как ваш Бог отвечает на молитвы, так отвечает и нам дьявол. Когда вы собираетесь, Христос присутствует посреди вас. Посреди нас присутствует дьявол. Мы чувствуем его почти осязаемую близость. И вот он не допускает теперь меня, чтобы я молилась Иисусу Христу. Теперь я вижу, знаю истину. Знаю, что я погибла без Христа, но не могу принять эту истину. Я не могу молиться. Помогите мне, укажите выход. Наше общество основано недавно, и в него входят только избранные члены. Мы связаны страшной клятвой. Все это я говорю вам как тайну, надеясь, что вы не выдадите меня. Мне грозит смерть, если я кому-либо открою нашу тайну или выйду из этого общества. Мы имеем страшную цель — искоренить всякую религию, искоренить веру в Бога в России и во всем мире. Мы задались целью уничтожить все священное писание и духовную литературу. Это мы проводим теперь в жизнь. В России печатать не разрешаем, а приходящую из-за границы духовную литературу уничтожаем и не допускаем ее до вас. Вот, смотрите, я захватила с собой несколько брошюр, которые присылаются из других стран и которые мы уничтожаем. При этом она передала мне несколько брошюр. «О, не выдавайте меня! И помогите выбраться из этих страшных сетей!» — простонала несчастная. Было жутко слушать этот рассказ, эту исповедь. Что это? Бред больного человека или страшная действительность? — задавала себе вопрос. Если это действительность, то Россию ожидает нечто ужасное, ибо эта женщина намеками давала понять, что членами этого общества поклонников сатаны являются люди, возглавляющие нынешнюю власть в России. Дальнейшая судьба этой женщины осталась для нас неизвестной, но многое из сказанного ею подтверждается снова и снова в последнее время. Оставив Москву, мы поехали в другие города, неся повсюду Евангелие Христово. Поездка закончилась под осень. С начала 1917 года мы не имели постоянного места жительства. Беспрерывная работа. Третья по счету тяжелая болезнь, перенесенная мною зимой, подорвали мои силы. Из этой последней поездки я возвратился совершенно разбитым от усталости и болезни. Последние собрания в Харькове, о которых уже было объявлено, не могли состояться. По пути в собрание я упал на улице от сильного переутомления, и помогавшая мне в работе жена должна была увести меня куда-либо на отдых.